Первый текст Священного Писания, записанный книга Екклесиаста, 3 глава, 14-15 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его, что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было». И Бог воззовет прошедшее. Второй текст, книга пророка Даниила, 4 глава, 32 стих. Это слова царя Навуходоносора. «И все живущие на земле ничего не значат по воле своей, то есть Бог, Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал?» И третий текст, книга Откровения, 21 глава, с 24 стиха. «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут с него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Аминь. Кто является членом церкви, рожденным свыше, спасенным человеком, он самый счастливый человек на земле. И вот это счастье мы переживем во всей полноте, если дойдем до вечности, если останемся верными Господу. Если мы были внимательны, на мой взгляд, я вот сегодня обратил внимание на такое, знаете, содержание внутреннего, что поет хор сегодня в нашем утреннем собрании. И вот все псалмы какие-то молитвенные, как-то вот нас хор ведет сегодня вот такую, знаете, глубину молитвенного состояния пред Богом. Я напомню первый псалом, которые они пели, где есть такие слова. «Скажи, что было, скажи, что есть, скажи, что будет». Вы знаете, вот время, в котором мы живем, оно как-то не вызывает радости. Да, внутренняя радость есть. И прошлое воскресенье брат Михаил Владимирович проповедовал первым, где он говорил на тему, что мы должны постоянно быть в радости внутреннего человека. Эмоционально выразить эту радость невозможно. Но время, в которое мы сегодня с вами живем, это время не радости, как сказано здесь вот у Екклесиаста, опять же, в 7 главе. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Назвать сегодня дни благополучия, ну, никак нельзя. На юго-востоке нашей страны мы знаем, что происходят военные действия. Прошлую пятницу, не прошедшую, а прошлую, мы пережили трагедию в нашем городе. И, наверное, обратили внимание на ту статистику тех, кто пострадал от этого теракта. Мы знаем, оно не поддается как-то, знаете, вот такому здравому, во-первых, смыслу, и не вызывает, вот, и не вызывает такого чувства, что мы живем во время благополучия. И вот хотелось бы немножко, может быть, об этом как-то поразмышлять. Первые слова, которые мы прочитали из книги царя Соломона, книга Екклесиаста, они на самом деле принадлежат ему. Мы знаем, что это был удивительный человек по своему складу характера, ума. Он имел невероятное благословение, он имел мудрость, которой никогда не было после него и не будет. Это был период государственного рассвета Израиля в течение 40 лет его правления, когда мы знаем, на самом деле это было благополучие во всех сферах земной жизни. Израиль после этого никогда уже не жил так. И вот ему принадлежат эти слова. Мы еще раз прочитаем. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Вторые слова из книги Даниила принадлежат известному такому персонажу, очень, я бы назвал, деспоту, что ли, царю Навуходоносору. И Бог удивительным образом смирил этого царя. И вот этот царь накануне вот этого прозрения своего, на самом деле он родился свыше, по-другому здесь нельзя понять этот текст 4 главы Даниила, и дальше можно прочитать. Они принадлежат ему, он сознает и понимает, и говорит, что именно все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. И третьи слова принадлежат именно ангелу Господню, который по... можно такое слово употребить, указанию Господа, показал апостолу Иоанну всю будущность новозаветнего периода рода человеческого, вплоть до начала вечной жизни на новом небе, новой земле. И вот эта 21 глава и 22 как раз и описывают. И мы видим с вами из этого текста, что он видит Новый Иерусалим. И там написано, что цари принесут в него славу свою и честь, и народы принесут вот свое такое, знаете, давайте еще раз прочитаем, здесь сказано, и принесут в него славу и честь народов, только не только цари земные, но и народы принесут всю славу, которой они, можно так образно сказать, кичились и говорили, вот это наше достижение, и теперь вся эта слава, она... будет отдана Христу. Она будет отдана именно в этом поклонении. И когда я вот так размышляю, и вот в этом огромном, пока необъяснимом духовном мире мы с вами будем на этих престолах, если останемся верными Ему. Братья и сестры дорогие, давайте только вдумаемся в смысл, вот эту славу, которую принесут цари земные и народы, мы будем соучастниками принятия этой славы. В чем она будет выражаться, как, в каких достоинствах, мы видим только общее начертание, общее очертание. Сегодня мы находимся в печали. Мы даже сегодня как-то и поем-то по-другому, более внутренне, духовно, как-то молитвенно. Вот хотим сосредоточиться, понять вот эту глубину, вот на той благодати, в которой мы находимся, выражая где-то и отчасти вот и духовную печаль, что да, стремлюсь, стараюсь, Господи, но без Тебя не могу. И вот эти слова двух царей несут в себе общий характер, отражая не только природу Бога, вечно живущего, но и то, что только Бог является господином истории. И Соломон говорит, что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее. На первый взгляд, речь идет как бы о земном. Но, да, земном, но ведущее в вечность. И вот это слово, выражение «и Бог воззовет прошедшее». Я посмотрел по некоторым духовным словарям, и слово «воззовет», оно выражает такое понимание или смысл. Это стремиться к прошедшему. То есть Бог стремится к прошедшему. То есть Бог хочет вернуть человека в рай. И вот это его задача с самого начала. Когда мы потеряли этот рай, Бог сказал тогда Еве, что ты не только будешь рожать скорби, но именно от тебя произойдет вот это благословение, которая именно принесет вот этот путь или укажет этот путь, ведущий в рай. И хочется сказать, но, как говорит нам Новый Завет, когда мы вникаем в общем это смысл Нового Завета, мы видим с вами, что в этом стремлении Божием не все примут его предложение, не все принимают. Вернутся только те, можно еще раз подчеркнуть эту фразу, вернутся только те, кто примет Господа в свое сердце как личного Спасителя. Не все вернутся. И мы знаем эту замечательную книгу Мильтона «Потерянный и возвращенный рай». Это вообще такая литературная форма изложения, такой красочной даже форме описания падения и возвращения человека в рай через жертву Сына Божия Иисуса Христа. И мы сегодня знаем с вами, исповедуем, что другой дороги нет и другого пути возвращения в рай не будет. Все, не будет. И современному человечеству представляется, что дорога, вымощенная на эгоизме прошедших веков, она ложная и ошибочная, а вот современная уж точно приведет нас в рай. Точно приведет нас в рай, мы сегодня об этом слышим, нам об этом говорят. Но мы, читая послание Павла, вдруг обнаруживаем для себя, да, когда будут говорить «мир и безопасность», внезапно постигнет их пагуба. Как понять все это? Как, вернее, как это соединить? Мир и безопасность и вдруг пагуба. От чего? От того, что природа наша греховная, она не изменилась и не изменится. И вот это сатана пытается обольнуть и сегодня обольстить современное человечество вот этой надеждой. И вот в этом рассуждении, ну невольно, нельзя не сказать опять об Израиле, потому что все книги, именно вот начиная от периода Моисея, Пятикнижие, да, и все последующие пророки, это все к этому народу, с этим народом Бог имел дело. Мы, язычники, или праотцы наши, косвенно имели отношение. Все Бог решал со своим народом, благословлял и наказывал. И вот здесь вот рассуждая, сегодня в контексте современности, мы видим, что государство Израиль, как народ, получило от Бога повеление жить по его заповедям, которые являлись и являются духовными знаками на пути. И мы в прошлое воскресенье рассуждали с вами, что мы должны взять в вечность, какой должен быть с нами багаж, эти вещи, которые нам необходимы для переселения. Но закон Божий, данный Израилю, народу своему, показал, что без рождения свыше невозможно исполнить закон. Невозможно. У нас есть понятие добра, у нас есть понимание того, что мы получили от наших прародителей, зная добро и зло, но хотим делать это добро, а не можем, сил нету. И мы находим себе, как только что-то доброе сделаем, в какой-то степени, может быть, подсознательно, ну, плюсик себе поставим, вот я сделал это доброе дело. Но, по сути дела, природа, если мы не родились свыше, она не изменилась. Она не изменилась, попытки есть, были и будут. Но пока мы не родимся свыше, до тех пор мы не способны осознать себя грешником и не способны жить по его заповедям. Да и то, сегодня, будучи рожденными свыше, сколько раз мы сокрушаемся и говорим: «Господи, прости, ты видишь все мое состояние». И вот история Израиля, его благословение, его падение – его верность Богу в завете с ним отчасти была, а в основном они отступали. В основной своей исторической действительности они уходили от Бога. Но что удивительно, верность Божия в завете с этим народом оставлена нам как пример. Завет с Богом Или завет Бога с человеком. Помните, когда Христос уже на Тайной вечере тогда сказал, что я даю вам новую заповедь, и он устанавливает вот эту заповедь хлебопреломления. Я недавно прочитал такое выражение, что это символы. Прости нас, Господи, какие это символы, когда Христос явно сказал, что это кровь моя нового завета, хлеб – это тело мое. Оно имеет духовный смысл, его нельзя вот соединить в знаки или какие-то еще образы. Нет, нет, это великое таинство, когда мы приобщаемся этой великой святыне, что, надеемся, и будет следующее воскресенье. Но смотрите, завет Бога с Израилем, он был не только установлен тогда, но он остается сегодня, и он будет с ним до начала вечной жизни на новом небе и новой земли. И вот что Павел сегодня говорит нам, в 10 главе Коринфянам, он говорит следующее: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, и в облаке, и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано наставление нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. То есть завет Бога с человеком через Иисуса Христа, я имею в виду, здесь тоже подвожу эту мысль, он сегодня остается, но остаемся ли мы верны вот тому обету в лице принятия святого водного крещения? Остаемся ли мы верными в этом? Он-то верен. Он не может измениться по своей природе. А мы? Я хотел бы еще раз заострить наше внимание на вот тех событиях или тех веках, когда было написано это слово от царя Соломона. То есть Бог вдохновил его, он там в конце этой книги, он об этом и говорит, можно понять. И вот это его послание или его эта книга, она, или слова, которые он тогда были написаны, где-то примерно 2800 лет разделяет с нашим временем. И мы знаем с вами, что где-то примерно лет, наверное, через 300 Израиль за свое непослушание лишился благословения. Лишился благословения. В 722 году до Рождества Христова 10 колен государства израильского, то есть северного государства или царства, они были уведены, рассеяны. Рассеяны. И вместо них пришли вавилоняне, сирияне там, и другие народности, которые сегодня современные вот, восточные страны, окружающие современный Израиль. Тогда они назывались по-другому. А 10 колен Бог за нарушение, за неверность просто их рассеял. Я хотел бы вместе с вами прочитать вот эти очень такие, на мой взгляд, важные вехи вот такого духовного состояния в истории Израиля. И первый текст я предлагаю, 17 глава 4 книги Царств, то есть причины какие. Здесь написано с 13 стиха: «Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря: «Возвратитесь со злых путей ваших, соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Но они не слушали. И ожесточили выю свою, как было выю отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего. и презрели уставы Его, и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровение Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господу Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, служили Ваалу, и приводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предавались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа, и прогневлять его. И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего, не осталось никого, кроме одного колена Иудина. И Иуда также не соблюдал заповеди Господу Богу своего, поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И дальше: «И отвратился Господь от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдал их в руки грабителям, и, наконец, отверг их от лица своего, израильтян. Израильтяне отторглись от дома Давидова, и воцарили Иероваама, сына Наватова, и отклонил Иероваам израильтян от Господа, и вовлек их в великий грех. И поступали сыны Израиля по всем грехам Иероваама, какие он делал, не оставили от них, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через своих рабов, своих пророков, и переселен Израиль на земле своей в Ассирию, где он и до сего дня». То есть этот отрывок Писания говорит нам от всей такой, знаете, печали, вот кто писал это слово. Похоже, это писали уже после Самуила. И вот это повествование, оно вызывает какой-то, знаете, страх и трепет. Все, что было сделано Господом, предпринято им, чтобы они имели благословение, они отвергли его. Две недели тому назад у Стены Плача собрались где-то около 100 000 религиозных евреев, и они молили Господа о том, чтобы Бог остановил войну, которая сейчас там происходит. Они молили Бога о том, они просили прощения, они говорили: «Господи, останови эту войну». Более 100 000 или около 100 000. Ну, в четверг на собрании молитвенном тоже молились об этом. «Господи, останови все это. Прости нас». Проходит еще чуть больше 136 лет, и колено Иудина, Вениаминова, пошли по стопам 10 колен Израилевых. Что это? И вот здесь вот в продолжении наших размышлений мы читаем из 21 главы и 24 несколько слов таких. Здесь сказано: «Но они не послушались, и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которые истребил Господь от лица сынов Израилевых, и говорил Господь через рабов своих пророков, и сказал: за то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде его, и ввел Иуду в грех идолами своими, зато так говорит Господь Бог Израилев: вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того». А в 24 главе, я просто говорил вам, что будем читать отрывки Писания. «И посылал от него Господь», 24 глава, 2 стих, «и посылал на него Господь полчища халдеев, полчища сириян, полчища амавитян и полчища аммонитян, и посылал на их на Иуду, чтобы погубить его, но по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков, по повелению Господу было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел». Вот здесь сказано: Господь не захотел простить. Сегодня часть христианства уже начала отмечать Пасху. И вдруг один из известных мировых президентов этот день обозначает день греха Содомского и Гоморского, как праздник. Вопреки вот этому здравому, святому, вдруг сознательное восстание. И смотрите, мы прочитали здесь в 24 главе, да, сказано, Сейчас, секундочку. По повелению Господа было это. С Иудою, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил на полностью Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить. Мы знаем с вами о долготерпении Божьем. Мы знаем, но однако мы пренебрегаем. И вот эта фраза, я не знаю, что она вызывает в вашем внутреннем человеке, но когда я читал этот текст, я содрогнулся. Здесь написано: Господь не захотел простить. В послании апостола Павла Тимофею сказано о противниках, и там написано: не даст ли Бог противникам покаяния? То есть возникает мысль, что если может так случиться, что противящиеся Господа не получат покаяния. Господь не захочет простить. И Бог продолжал смирять свой народ. 10 колен поныне рассеяны, и никто не знает вообще, где, что с ними. Даже когда бывал в Израиле, нам рассказывали о том, что можно считать, что сегодня в Израиле живут 2 колена – Иудина и Вениаминова. Хотя у пророка Иезекииля написано, что когда вот Бог сейчас собирает свой народ, свою землю отцов, то там не будет уже вот этого разницы в коленах. Хотя буквально лет 8 тому назад, да, наверное, 8, может, чуть поменьше, вдруг Синедрион, который установлен в Израиле, предлагает разделить землю Израилева на 12 колен с того именно состояния, что когда наступит тысячелетнее царство. А вы почитайте книгу пророка Иезекииля, последняя глава, начиная с 40 главы. И посмотрите, что интересно, что это будет невероятный период времени, и вот то, что сегодня находится территориально в пределах этого государства, будет гораздо больше. Еще не было вот тех границ, в которых бы жил Израиль по тому обетованию, которое Бог дал Аврааму. Это будет только в тысячелетнем царстве. Но не проходит, 136 лет прошло где-то примерно, и все, 2 колена уходят на 70 лет в вавилонский плен. И кажется, что в этом смятении внутренности своей все погибнет. Так нет, Бог нашел рабов своих, Даниила, Иеремию, Иезекииля, и через них достучался до сердца Навуходоносора, братья и сестры. Поэтому молитва церкви сегодня о метущихся народах, о царях, которые отступают именно от повеления Божия, это задача церкви. Наша с вами задача – молиться о наших правителях, а задача братьев там – молиться там, где они живут. И они в каком-то, знаете, руками разводят сегодня те, которые уехали в 90-х годах в миграцию. Они разводят руками и говорят: так что мы сделали? Мы что, из одного Вавилона попали в другой? И вот эта фраза: за грех Манассии Господь не захотел простить. Страшное выражение. Когда мы встречаем эти слова до Рождества нашего Господа Иисуса Христа, они говорят, что именно ведут такую мысль дальше вот этих пророчеств Даниила, что именно с Рождеством Христовым начнется или началось уже новое взаимоотношение Бога с человеком. Новое! Но человек по своей природе Адамовой остался прежним. И тогда слова Соломона приобретают вот в этих его словах именно чисто пророческий характер. Давайте еще раз прочитаем третья глава, из третьей главы. Я читаю эти слова. Смотрите. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, и к тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее». То есть Бог продолжает трудиться над нами, Он вызывает это прошедшее, Он хочет вернуть нас то, что мы потеряли в лице наших прародителей. И когда мы с вами сегодня смотрим и переживаем современные мировые катаклизмы, мы печалимся, мы видим, что осознанно идет отступление от истины, осознанное делание греха. И если это есть, оно на самом деле есть, то Бог отходит в сторону и допускает духа заблуждения и обольщения. Но благодарение Ему, Богу нашему, что Он, сотворивший небо и землю, продолжает любить свое творение. Продолжает долготерпеть, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И наблюдая, мы можем представить, что будто современные сегодня правители в лице целых государств делают историю. Если бы это было так, то мир бы давно погиб. Давно погиб. Давайте вспомним песнопение нашей молодости. И молодежь перестала его практически петь, этот псалом. Любовь Христа безмерно велика. Помните этот псалом? И там есть такие слова. И если Бог отнял любовь на миг, то этот мир, что? Давно погиб. О, если бы Он отнял любовь свою на миг. Но благодарение Богу, что Он ее не отнимает. Он ее пока еще не отнимает. И мы читаем, когда Иеремия попадает вот в этот плен, и он предупреждал царей и говорил, лучше идти в вавилонский плен, не идите в Египет. В Египте вы погибнете, а если пойдете в Вавилон, Бог благословит вас, Он назначил вам период вот этого 70-летнего наказания, чтобы вы осознали, что вы сделали. И вот у пророка Иеремии есть такие слова. Он выражает свою печаль пред Богом и говорит, 10 глава, 23 стиха, «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе Твоем, чтобы не умолить меня». Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые призывают имени Твоего, не призывают имени Твоего, ибо они съели Иакова, пожрали его, и истребили его, и жилище его опустошили. То есть Иеремия осознает, что да, у нас есть свободное право выбора, воли, все это на своем месте, но если мы пойдем нашими путями, то не будет там Господа. Если мы не испытаем Его воли, вот Он говорит, знаю, Господи, что не в воле человека путь Его. Да, мы хотим пойти, и мы доказываем свою правоту, принимаем законы, но не во власти идущего. И Навуходоносор это понял. И он так и сказал, я еще раз хочу прочитать вместе с вами, и все живущие на земле ничего не значат, по воле своей действуют как в небесном воинстве, так и живущих на земле. Нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал? Что ты сделал? Мы очень хорошо делаем, братья и сестры, и правильно делаем, что когда открываем свое желание, чтобы Бог остановил эти войны, остановил эти смятения, и мы просим об этом милости у Господа и для народа нашего, и молимся об Израиле. И мы знаем обетование, что мы можем открывать наши желания, знаем, там написано, и мир Божий, который превыше нашего ума, соблюет помышления сердца наши во Христе Иисусе, то есть Он превыше нашего понимания. Мы понимаем так сегодня, нам хочется так, все на своем месте, мы не хотим вот этого, что сегодня происходит. И вот Бог направляет сердце церкви своей, членов Его тела, вот в это повествование или чувствование Христова. Почитайте послание Филиппийцам, 4 глава. А у Римлянам 8 глава, Павел говорит, что мы молимся, но Дух Святой восполняет нашу молитву воздыханиями неизреченными. Мы Мы, как правило, простите, повторяем наши молитвы. Они уже становятся шаблонными, и тогда Дух Святой, видя скорбь души, направляет молитву святого. Члена церкви направляет, пред Богом что-то говорит, вот не так, как мы сказали. И тогда эта молитва в очах Божьих приобретает духовное значение и в свое время совершит то, для чего мы молились или о чем мы молились. Иоанн об этом говорит во второй главе своего первого послания. Поэтому во всех событиях, происходивших прежде нас, происходящих в наше время, и которые еще произойдут в истории Церкви на земле, Бог хочет вернуть нас в Царство Небесное. Он возвращает нас посредством переосознания, что мы грешники, и, рождая нас свыше, дает нам силы противостоять греху. Но если мы сознательно грешим, Павел пишет в послании к евреям, не остается больше жертвы за грех. Не остается. Не остается. Господь не захотел простить грех Манассии. Захочет ли он сегодня простить, что мы вытворяем в этой жизни, я имею в виду, вот мы, живущие на земле, до поры до времени. Поэтому он стремится, работая над нами, такое слово употребить, чтобы нас ввести в Царство Небесное, уготованное любящим его, от всякого колена, языка и племени, и чтобы живущие убоялись его и благоговели пред лицом его. Вот его задача. И мы с вами прочитали эти слова царя Соломона. И потому мы призваны не страшиться духа времени. Мы призваны укрепиться верой, надеждой в ожидании Господа на тот миг, когда мы увидим его таким, каким он есть. Поэтому сегодня мы продолжаем смиряться, мы продолжаем стучаться в небо, вопиять к нашему Небесному Отцу и изливать свое желание, но то, что предопределила рука Его, то и совершится. И да будет в этом Его Слово исполнено, и да будем мы соучастниками всего этого. И все живущие на земле ничего не значит. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Аминь.